сейчас уже историческим, просто подхалимаш по отношению к власти, что обычно бывает, простительно, да, либо действительно это серьезное дело.
Ну, а я нашим радиослушателям скажу, что мы подбирали вот песню и специально взяли эту песню, которую мы в свое время написали с руководителем ансамбля Александрова. Она называется «Вставай, Россия». И не случайно, потому что вот сегодня создается впечатление, что, по крайней мере, в мировой политике, на международной арене, Россия попыталась с колен приподняться. И визиты президента России в ряд стран Ближнего Востока, Саудовскую Аравию, Катар и Иордании, нужно рассматривать в контексте буквально недавно состоявшегося мощного визита в Индию и достигнутых там договоренностей, затем вот такой неожиданный, впервые, значит, в истории вот этой Мюнхенской конференции по политике безопасности, значит, прилет президента России. Такой крупной фигуры там еще не бывало. Вот. И затем сразу после Мюнхена вот на восток. Можно говорить, да, что это некий исторический такой вот поворот в геополитическом поведении России. Ну, будем говорить как начало этого поворота, и потом посмотрим, будет ли Россия и Кремль прежде всего последовательны, и выдержат ли они вот натиск Запада, натиск мировой олигархии и Соединенных Штатов. Ну, будем надеяться, что так произойдет. А теперь почему? Почему? Вот мы, честно говоря, гадаем, потому что эта речь была неожиданной не только для западной аудитории или для участников Мюнхенской конференции, но она во многом оказалась неожиданной и для российской общественности, и самое главное, что, по крайней мере, для кабинета, для депутатов «Единой России», я вот только сегодня был в Думе, для всех, по сути дела, ветвей власти, она оказалась неожиданной.
Леонид Григорьевич, давайте вот речь Путина все же чуть-чуть позже, да. А сейчас непосредственно визит на Ближний Восток, потому что если начинать с речи Путина, то я думаю, что этот визит несколько затеряется.
Да,
ведь
да,
визит
да,
действительно
да,
очень да. Интересный и необычный для нашей дипломатии. Президент России посетил те страны, которые традиционно занимали абсолютно проамериканскую позицию. Более того, их, в общем-то, резонно всегда считали и продолжают считать до сегодня как вотчину Соединенных Штатов, где они могут делать все, что им заблагорассудится. И опять-таки, если брать ту же поддержку терроризма на Северном Кавказе, то реально эту поддержку Запад осуществлял через эти арабские режимы. Не они сами, но через них шла эта поддержка. И вот туда именно и явился президент России.
Да, и, собственно говоря, у нас с Саудовской Аравией и Катаром отношений практически в советское время и сразу постсоветское время не было. Вы знаете, мы даже не имели там военных атташе. Вот, с Иорданией несколько отношений были ровнее, чем с этими государствами. Ну и вспомним вот арест наших. Ну, во-первых, то, что в Катаре, в Саудовской Аравии раскрывались там чеченские...
Они знали, что они там безопасности полной.
Да, и потом арест наших там дипломатов военных и так далее в Катаре в том же. Вот, все это присутствовало, но мне представляется, что сегодня, понимаете, вот американцы настолько своей политической наглостью надоели уже всем, включая бывших своих союзников, что они рады принять, ну, некоего другого лидера, некое другое покровительство. И мне вот приходилось встречаться с представителями Саудовской Аравии, когда Абдалла был еще всего лишь
наследным
принцем. Да, он уже тогда разворачивался к России. И особенно после 11 сентября 2001 года, когда американцы вот у своих союзников, у королевской семьи арестовали все счета, там десятки миллиардов долларов, вот, стали обвинять Саудовскую Аравию и режим в совершении или финансировании вот этих вот актов 11 сентября.
Кстати, по-моему, как раз против наследного принца тогда раздавались в первую очередь обвинения.
Да, 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 и было оказано на него давление сильное. Вот, и они во многом, ну, когда вот мир был поделен на, как бы, два полюса, социалистический и капиталистический, вот, да, они, понятно, поддерживали вот капиталистическую демократию, там, рынок и так далее, хотя никакой демократии, естественно, в королевстве там быть той западной модели не могло, у них была своя так называемая ваххабитская демократия. Вот. А сегодня вот меняется конфигурация сил, они прекрасно видят, что американцы расправляются сегодня с любым государством, завтра они вполне могут расправиться с Саудовской Аравией, то ли путем переворота, и такие попытки уже были, по крайней мере, вот уже при новом короле Саудовской Аравии. Такие попытки уже, ну, выявляли спецслужбы, что работают против режима, что американцы просто в наглую отнимают у них нефть, ставят под контроль. И поэтому вот создались условия, что Россию, российского президента там готовы принять. И как, так сказать, политического, сильного политического игрока, как политического партнера, и как партнера экономического, ну и, может быть, очень важно, что рассматривают как партнера в сфере безопасности. Ведь то, что американцы делают, не просчитать разумным людям, не просчитать, наверное, несложно. Вот. Американцы ведут дело к тому, чтобы вот весь этот Ближний Восток закипел. Для этого они вот разжигают гражданскую войну в Ираке, в которой провоцируют противостояние шиитов-суннитов, на очереди там Иран, Сирия и так далее. То есть разворошат весь район.
У них открыто объявлена же была концепция построения Большого Ближнего Востока.
Да, 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 да. Вот. И такая демократия, ракетная демократия, не нравится никому. Поэтому сегодня очевидно, что и Ближний Восток, и другие, собственно, цивилизационные регионы, они настроены антиамерикански, они не согласны вот с таким устройством мира, с таким миропорядком. И вот как бы уже образовался в сознании большинства людей планеты второй полюс, антиамериканский. Неприемлемость вот этой американской политики и для народа, и для государств. И стоял вопрос лишь лидера. Вот в исламском мире ну никак лидер не может выстроиться, даже в самом среди 22 арабских государств.
Слишком сильно противоречия.
Да. Там и конфессиональные противоречия, и территориальные, и самые, так сказать, идеологические присутствуют здесь. Различные, слишком разнообразен и такой разношерстный этот регион. Вот. А Россия, она сегодня ведет себя как бы ровно и с шиитами, и с суннитами, и с Ираном, и с арабским миром, и внутри арабского мира. Значит, тоже вот как бы равное такое отношение, что, ну, в какой-то мере удовлетворяет всех. Поэтому именно вот созрела ситуация в этих странах, и Путин поехал туда. Хотя проще, может быть, можно было бы поехать в ту же Сирию, там иранцы, например, ждут с нетерпением его визит. Но вот он поехал именно в те страны, которые долгое время находились в проамериканском таком состоянии, а сегодня они созрели для того, чтобы дружить с Россией.
Спасибо, Леонид Григорьевич. Я напомню нашим радиослушателям в прямом эфире Народного радио. Генерал-полковник, председатель Союза русского народа, президент Академии геополитических проблем Леонид Григорьевич Ивашов. Леонид Григорьевич, вот вы говорите о том, что Ближний Восток и такие ведущие страны, как Саудовская Аравия, созрели уже до сотрудничества с Россией. Но в какой мере они сейчас могут себе позволить это сотрудничество? Да, настроения у них такие могут быть. Они могут понимать, что их ждет, если будет развиваться мир по-американски. И, естественно, заинтересованы в сотрудничестве с Россией. С другой стороны, их зависимость от Соединенных Штатов очень и очень велика.
Игорь Сергеевич, я думаю, не стоит преувеличивать зависимость вот этих стран от Соединенных Штатов. Ну, во-первых, посмотрите, избран такой момент, когда у президента Буша самая низкая за всю историю Америки популярность президента. Раз. Внутри американского общества тоже идет такая вот драчка, противостояние за войну, против войны и так далее. А когда весь исламский мир, хотим мы того не хотим замечать, но он настроен антиамериканский. А теперь от, в чем зависит Саудовская Аравия от Соединенных Штатов? Раньше, да, раньше Соединенные Штаты, еще 10-15 лет назад, 20 лет назад, американцы были, вы знаете, вот той мастерской, которая поставляла и товары, и технологии в эти страны. Сегодня американцы уже не являются, у нас Китай больше производит, чем американцы. Они вывели производство на другие территории. Вот. По вооружению, в основе, например, у Саудовской Аравии, на вооружении в основном американское оружие. Но, пожалуйста, Россия поставит и дешевле, и надежное современное вооружение. Наверное, они смотрят на Индию, что вот Россия перегружает армию, все нормально. Вот. И слабость Америки сегодня состоит, во-первых, что она самый огромнейший должник перед миром. Уже свыше там 30, называют такие цифры, триллионов долларов американцы должны всему миру. И американская экономика держится в основном за счет энергоресурсов Ближнего и Среднего Востока. Вот. И вот это все создает потенциал противодействия. И особенно, когда было объявлено о газовом ОПЕКе, консорциуме таком газовом, куда пригласили Россию, это еще создается одно оружие. ОПЕК, существующий по нефти, уже является каким-то союзом, который противостоит, может влиять и ценой на нефть, и количеством поставляемой Америке нефти, влиять на американскую экономику. И вот образуется газовый консорциум. То есть вот выбран удачный момент и с российской стороны, когда Америка сегодня вот где-то на перепутье там. И, конечно, арабские страны тоже сыграли вот на нынешних слабостях американской администрации и в целом американской политики.
Спасибо, Леонид Григорьевич. А я напомню нашим радиослушателям, в прямом эфире Народного радио председатель Союза Русского Народа, генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Григорьевич Ивашов. Леонид Григорьевич, и вот когда принимают президента России в арабском мире, когда речь идет о том, что Россия активно влияет на изменение геополитической картины мира, наверное, все же в первую очередь речь идет не о том, что, даже не о том, что мы поставим кому-то оружие, обеспечим чью-то безопасность или создадим газовый или какой-либо еще совместно картель, ОПЕК газовый или что-то в этом духе. Может быть, как раз в первую очередь речь идет о том, о чем вы говорили, о том, что в России начинают видеть лидера иного мироустройства, причем лидера не такого, который навязывает свою систему, а именно многополярного мира по принципу самореализации всех культур. Ведь эта же концепция многополярного мира геополитически родилась именно в России в XIX веке. Она впервые была сформулирована, и только потом, в XX веке, впервые появилась на Западе. То есть это наша концепция, это наш взгляд, и этот взгляд начинает находить поддержку во всех уголках мира. И вот здесь очень показательна речь президента России в Мюнхене. Вы были в Мюнхене, вы участвовали в подобных мероприятиях, не в этот раз, приходилось участвовать в этой конференции, вы выступали на этих конференциях, и вот сейчас впервые из России приехало первое лицо, причем явно неожиданно для всех, как вы сказали, в том числе и для российской власти во многом неожиданно. И президент произнес речь именно такую, ну, под которой, я думаю, что подписалось бы подавляющее большинство русских людей.
Ну, я аплодировал речь, потому что именно последний раз я в 2000 году выступал, вот пример, ну, в таком же духе, но только, может быть, пожестче. Это был год как раз после расправы над сербами, натовских вояк, и я там употреблял слово и натовский фашизм и так далее. Ну, примерно так. Но тогда тот же Либерман, тот же Маккейн, другие всего 14 конгрессменов было, они топали ногами, стучали, не давали мне там слова сказать. Ну,
но президента это, России перебить невозможно.
Да, здесь перебить невозможно, они корчили гримасы, значит, где-то там что-то шептали, но договорить дали. И вот, вы знаете, для нас тоже, вот, кто занимается геополитическим анализом, тоже загадка. Я просто напомню, что вот 2000-2001 год, мне кажется, что Путин вот сделал тогда попытку вывести Россию в мировую политику в той роли, которая ей предназначена, как бы альтернатива второго мира. Напомним, поездки неожиданные были, в том числе вот это для меня тогда состоявшего на службе, точнее не поездки сами, а решение. А вдруг Путин решает полететь в Северную Корею. Раз. Дальше Путин летит в Вьетнам.
Это была сенсация.
Сенсация. Путин летит в Вьетнам. Ну, с Китаем продолжаются добрые отношения с Индией. Путин летит на Кубу. И 5 часов проводит вместе с Фиделем Кастро в разведцентре Лурдес. После этого братается с Фиделем и так далее. То есть вот она была как бы попытка опереться.
Это только он пришел к власти.
Да, только пришел к власти и попытался опереться в своей внешней политике вот на эти страны. Но действительно и Северная Корея, и Куба, это слабоватые были страны, чтобы прочно стоять. Американцы с этого места просто согнали, потребовали закрыть Лурдес и так далее. То есть не выдержали, не было потенциала. Сегодня этот потенциал, видимо, есть. Есть. Мы независим от Америки. В экономическом плане абсолютно независим.
Игорь Борисович, подождите, давайте уточним. Получается, что если принять такую гипотезу, то то, что говорил президент в Мюнхене, он именно так воспринимал мир и в момент прихода своего на президентский пост. И тогда получается, что вот все, что было после 2001 года, терактов, приход Соединенных Штатов в Среднюю Азию, это было уже вынуждено. Сил тогда не было.
Здесь или
накопили сил, да, и опять пошли, вернулись к прежнему курсу.
Здесь трудно мне судить, что вот в Кремле тогда доминировало.
Ведь тогда резкий поворот тоже был.
Да, резкий поворот в поддержку американцев. Что там доминировало, сказать трудно, потому что у нас власть вообще-то думает одно, говорит другое, делает третье. Разобраться сложно. Вот. Но то, что сейчас Путин убедился, что вот эта дружба, наигранная такая дружба с Америкой, с НАТО, сотрудничество с НАТО, оно пользы России не приносит, а только вред. Приносит угрозы, усилит угрозы ее безопасности, жесткую конкуренцию формирует даже на мировых рынках. И вот он убедился в том, что надо, что, во-первых, у России есть сила, вот эта бесполезность и опасность ориентации только на Запад, что есть другие пространства, другие государства, с которыми можно нормально, спокойно и на взаимоуважительной основе развивать отношения. Вот это присутствует. И мне кажется, может быть, здесь присутствует и личностный фактор, потому что уже 1.5 года, по крайней мере, мы наблюдаем вот нарастание жесткой критики, уничтожительной критики в адрес Путина.
И на Западе,
на Западе, да, прежде всего на Западе. Вот. Такое идет давление, давление в сфере прав человека, там и либерализации экономики и так далее. И вот самое главное, наверное, что вот это все присутствовало при осмыслении нового курса, и был просчет, что сегодня мы от Америки не зависим, поскольку с кредитами там, так сказать, рассчитались. С другой стороны, мы сегодня можем сильно повлиять через наши вложения, наши капиталы там, отозвали их на экономическую ситуацию вот, в Америке, в западных странах. Вот. И поэтому, да, еще, наверное, вот предстоящий через год уход Путина с поста президента, ну, все это вот как бы в качестве личностного мотива подтолкнули к тому, чтобы он занял вот именно такую жесткую позицию в отношении политики США и стран НАТО, поднял Россию, как бы ответил на ожидания мира, что вот нужен духовный и военный, по крайней мере, лидер второго полюса, ну и в глазах российского народа вот показать действительно, что он сказал, по сути дела, то, что каждый российский гражданин...
Он выступил как лидер нации.
Да, вот он как бы стал здесь не только лидер один из лидеров мира, а может быть сегодня ведущий лидер большей части человечества, ну и как лидер России.
Спасибо, Леонид Григорьевич. Я напомню нашим радиослушателям, в прямом эфире Народного радио генерал-полковник, председатель, президент Академии геополитических проблем, председатель Союза русского народа Леонид Григорьевич Ивашов. Телефоны прямого эфира 629-0873, 780-52-55, 629-0873, 780-52-55. Леонид Григорьевич, прежде чем мы начнем принимать звонки радиослушателей, у меня вот какой еще к вам есть вопрос. Реакция Запада и реакция наша. Ведь очень бросается в глаза разница в реакции. Если взять прессу понедельника-вторника, на Западе тут же волна комментариев, причем комментариев очень злобных, возмущенных. Подавляющее большинство нигде не пытается даже опровергать или спорить с президентом России. Они говорят о том, что этого нельзя говорить. Как можно такое сказать? То есть мы свое дело делаем, вы должны с этим смириться, вы должны молчать, вы должны говорить, как это хорошо. А когда назвали вещи своими именами, они именно шокированы, полные, ну, в приличном обществе про наше поведение так не говорят. Вот такой смысл их реакции. В России практически первые два дня ни одного серьезного комментария не было, кроме тех средств массовой информации, которые длительное время были на прямом содержании у наших беглых олигархов, Гусинского, там, Березовского и прочее. Они выступили в том же самом духе, как и те.
Ну, это одна система информационная.
Ну, да, одна и та же информационная
поэтому
система.
Поэтому если...
А остальные просто как... Воды в рот набрать,
да,
на первое
касаться время. Средств массовой информации, особенно которые подконтрольны там американским корпорациям, американским партиям демократической, республиканской, то по-другому они не могут. Если они долгое время отвели антироссийскую такую вот работу, что ли, подавляли, размывали имидж России, и вдруг Россия вот залетает как бы в своем имиджу, вот приоритет, что ли, имиджем, образе, ну, над всеми им. Поэтому они в автомате включились как бы вот в том же режиме, ну, за что им, собственно говоря, платят. Вот. Но здесь присутствует и вторая как бы составляющая этого процесса. Ну, посмотрите, 15 лет никто, по сути дела, не позволял вот так вот обращаться с Америкой. И, короче, американцы всех приучили там, значит, да, можешь покритиковать там Буша, секретаря или государственного там министра обороны.
Нет, президент России как раз отделил Буша, он наоборот похвалил.
Да.
А раньше говорил именно о политике Соединенных Штатов.
Раньше позволялось вот покритиковать там персоналии, но говорить плохо об американской политике, об Америке на таком уровне нельзя было. Вот. И поэтому вот, когда всех приучили, значит, там, к тому, что Америка демократическая страна, вот она управляет миром и прочее, вдруг вот то, что произошло, непривычно, и поэтому они отреагировали довольно жестко, но действительно ничего аргументировано не было. А посмотрите, как отреагировала Европа. Вот те социологические опросы, которые провели немедленно в Германии, показали, только 22% в какой-то мере поддерживают политику США, а 68% поддержали Путина.
Причем именно те, да, тезисы, которые были оглашены в Мюнхенской речи.
Да, 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 вот именно эти тезисы. А еще вот пару лет назад я читал этот социологический центр Евросоюза, проводил, значит, тоже опросы в европейских странах. Проамериканской или антиамериканской политики. Я удивился, что свыше 50% англичан, ближайших союзников, ну, ненавидят, по сути дела, американцев и не поддерживают их политику. Вот, даже меньше, чем у немцев. А французов уже говорить не приходится. То есть, я не думаю, что вот сейчас общественное мнение или мировое сообщество, как они все время, глядя на позиции там Белого дома и около белодомовских кругов, значит, всегда апеллируют к мировому сообществу или мировому общественному мнению. Я думаю, что реальность сегодня составляющая такая вот: 70-80% человеческой цивилизации выступают на стороне России, надеются на Россию, ждут Россию, но, может быть, там часть сомневающихся и значительно меньшая часть, где-то не более 10%, которые по-прежнему полагаются на Америку.
Спасибо, Леонид Григорьевич. Давайте предоставим слово нашим радиослушателям. Алло, в эфире.
Здравствуйте, добрый день, дорогие друзья, Леонид Григорьевич, уважаемый Игорь Сергеевич. У меня в этой связи, в связи с тем, о чем вы беседуете, к вам следующие два вопроса. Первый, так сказать, последние события, в частности, выступление президента в Мюнхене, для меня были давно ожидаемым разворотом, и в этом смысле я питала надежды на Путина. Понимаю, что у него есть характер, знаете.
Вопрос все же.
И чувство собственного достоинства. Значит, вопрос у меня следующий в этой связи. Очень печалит меня, как православного человека, так сказать, то, что происходит в нашем патриотическом движении. Как, так сказать, я понимаю, насколько все сложно, понимаю множество факторов, но хотелось бы, чтобы патриотическое движение освободилось от провокационных, так сказать, лиц и так далее. И второй вопрос. Не приходилось ли вам знакомиться с трудом святого праведного Иоанна Кронштадтского «Толкование на апокалипсис»? Если нет, то я очень советовал бы вам, потому что вы там найдете очень интересные предвидения, да, геополитические.
Спасибо. Ну, вернемся к теме нашей. Понимаете, вот король Иордании как бы передал в пользование России часть Святой Земли, там, где по преданию Иисус Христос был крещен. Но ведь это не просто участок земли, это как бы...
Это символический жезл.
Символический такой духовный жезл христианства передан России. А что касается вашего вопроса, ну, когда вы говорите о патриотическом движении, вы себя причисляете, я думаю, что причисляете к этому патриотическому движению. Ну, давайте вместе. К сожалению, вы знаете, вот наши оппоненты, те, кто не хочет величия России, Россия может стать великой только, когда станет великим ее дух, когда поднимется русский национализм, вот, поэтому этого пытаются не допустить. И поэтому и внедряются провокаторы, и я не называю ни имен, ни фамилий, и поощряются в том числе и материальные заблуждения некоторые. Вот. Ну и есть истина, так сказать, вот, истинные сомнения и внутри Русской Православной Церкви, и по вопросу объединения с зарубежной, вот, и, конечно, есть истинные сомнения у верующих. Давайте мы вместе спокойно будем разбираться, вот только единственное выявлять вот тех засланных лиц в нашу православную среду, может быть, от них избавляться, а так, ну что... Молитва нужна, наверное.
Спасибо, Леонид Григорьевич. Алло, в эфире.
Да, здравствуйте.
Представляете,
Павленкова, город Москва.
Здравствуйте, Павленкова.
Я много слушал Путина за все его время правления. И, честно говоря, заметил то, что его слова никогда во многом не сходились, ну, с действием. Вот. И я вот рассматриваю сейчас его вот эти вот поездки, вот эти вот выступления, Мюнхен и так далее, как предвыборную агитацию. Разве нельзя было раньше думать об этом? О том, что вот на приближении НАТО к нашим границам, установки всяких радаров. Ведь любой простой мужчина, гражданин, понимал,
спасибо, что за... Спасибо, понятен.
Спасибо. Да, Павел Николаевич, спасибо вам за вопрос. Вы знаете, те же сомнения терзают и меня, вот, и Игорь Сергеевич, мы тоже вот размышляли. Ну, я всегда говорю, дай Бог, чтобы вот это было искренне истина. Но, подкрепляя ваши сомнения, вот я тоже вот смотрю, вот Путин действует сейчас четко правильно. А давайте посмотрим министра обороны Сергея Иванова. Вот. Вот его, он как бы на фоне всего этого, вот его действия. Значит, когда Робертс Гейтс, министр обороны США, заявил, ну, как, ввел нас в категорию военных объектов для Соединенных Штатов, он тут же сдемпфировал. Мы там старые разведчики, вот, и мы поняли друг друга. Это он сказал для того, чтобы пробить бюджет в Конгрессе. Понимаете, сдемпфировал. Дальше мы помним, вот несколько дней назад, еще до речи Путина, он говорит, что да, вот размещает там ракеты и РЛС, антиракеты РЛС в Восточной Европе, вот. Но в этом мы не видим угрозу. Ранее он также, вот авиация натовская перебазировалась на страны на территории стран Балтии. Он тоже заявляет, что не видим угрозы. Ну, и самое, может быть, вот в этом неприятное, что вот на фоне вот этих угроз атаковать Россию, он приглашает натовские страны провести в этом году учения на территории России. Вот то ли, знаете, игра в злого и доброго следователя, тоже, то ли может быть борьба вот этих двух тенденций. Вот, ну посмотрим. Но сегодня вот я вам скажу, что вот как мы и в Союзе Русского Народа, и в Академии, мы вот эту и речь Путина поддержим, и его визиты мы поддержим, потому что это пока практические дела. Если завтра будет как бы откат, отворот от этой позиции, мы будем жестко критиковать, потому что, ну сегодня вот это отвечает нашим интересам.
Спасибо, Леонид Григорьевич. Алло, в эфире.
Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Мне можно так, вот я бы хотел бы вас спросить, а каким образом изменение внешнеполитического курса президентом Путиным приведет к вот, изменениям во внутренней политике государства? Потому что, как мне кажется, здесь все годы была какая-то действительно такая двойственность политики, да, двувекторная. С одной стороны, вроде этатистский курс, да, на укрепление позиции государства из-за на внешней арене, внутри страны, особенно это было выражено именно во внешней политике, да, с другой стороны, продолжение вот этого либерального курса, вот этого геноцида русского народа экономическими методами.
Да, да, спасибо, Алексей, спасибо. Вот эту двойственность и мы отмечаем. Вот вроде разворот в правильном направлении на внешнеполитическом поле, но то, что делается в России, вы знаете, это губительно, это страшно. И для русского, и для других коренных народов. Ну, время не позволяет дискуссировать. Но посмотрите, вместо государства мы внутри государства строим олигархическую корпорацию, где ресурсы сосредотачиваются там, и СМИ там, и банковская система, и так далее, и даже столица уже вырисовывается в лице Санкт-Петербурга. А вместо экономики мы выстраиваем какой-то полукриминальный бизнес. вместо государственной экономики. Вместо культуры мы насаждаем эти всякие обозы там и прочее, прочее. Вместо науки и образования это вот болонские суррогаты и так далее. Ну и самое, может быть, вот для русского народа и опасное, что все вот эти национальные проекты, при всей их такой внешней благостности, они ведут к демографической деградации, то есть, по сути дела, к уничтожению именно вот коренных русских здесь. Потому что повышение, небольшое повышение пенсий немедленно же съедается всякого рода там повышением услуг ЖКХ, там электроэнергии и прочее, прочее все. То есть, я согласен с вами, что вот внутренний курс, это курс опасный, и, может быть, вот и внешний курс сегодня выстраивается, внешний он вроде правильный, но он рассчитан на какое-то доминирование нашего олигархата, вот этой корпорации большой, значит, или на завоевание вот этим олигархатом площадки в рамках мировой экономики. Может быть так, но будем следить, будем вот, пытаться разобраться.
Спасибо. Алло, в эфире.
Добрый вечер, товарищи.
Здравствуйте.
С удовольствием вроде слышим, хорошо все усыпаем. И вроде кажется, все нормально. Путин развернулся наконец народу. Но мы забываем.
Народник.
И мы забываем, что Америка нас держит на коротком поводке. Почему мы не можем забрать все свои деньги в стабилизационный фонд назад или переложить в другие страны? Вот в чем дело.
Спасибо.
Спасибо. Ну, вот у меня вопрос всегда передо мной стоит. А что, если действительно завтра президент или правительство примут решение вернуть стабфонд в Россию, развернуть его на развитие внутренних экономических проектов, там, решение социальных вопросов и так далее. И вот вопрос, а отдадут ли нам американцы? Ведь он заведен сегодня в американскую экономику, работает в этой системе и, по сути дела, служит американцам поддержанию вот именно американского доллара и экономических структур. Вот этот вопрос и передо мной. Как отреагирует Америка? Не знаю, не знаю. Но, может быть, пока у нас счет и ракетно-ядерный щит есть, и еще что-то там.
Но сейчас мы не в таком состоянии, чтобы накладывать аресты на наши счета.
Да, 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 да.
Не та ситуация.
Вот у меня тоже этот вопрос висит, и те же сомнения и так далее. Сможем ли мы сегодня вернуть эти деньги?
Леонид Григорьевич, у нас остается немного эфирного времени, но я думаю, что есть еще один вопрос, на который интересно нашим радиослушателям. Уже прозвучали сравнения речи Путина в Мюнхене с фултонской речью Черчилля. И говорят, что если тогда она развязала холодную войну, то вот как бы обвинение Запада, то такая речь неизбежно приведет к новой холодной войне.
Да
как
нет,
вы оцениваете эту параллель?
Нет, ну я много вот провел за столом переговоров с американцами, политиками, дипломатами, генералами. Вы знаете, с ними можно говорить только на равных. С позиции равного. Если говоришь с позиции слабого, они себя дожимают. И мы все эти вот эти реформенные годы, мы видели, как они нас принуждали вроде к равноправному договору, там, соглашению, потом от него отказывались, или недобросовестно исполняли, как, например, договор там СНВ-1, договор СНВ-2. Мы его до сих пор вот исполняем, причем добросовестнейшим образом. Они взяли его, не ратифицировали, наплевали и так далее. Вот. Поэтому никакой холодной войны не будет. Точнее, я не так это формулирую. У нас никогда холодная война, а это и есть геополитическое противостояние, с Соединенными Штатами и Западом не прекращались. Не прекращалось. Она переходила из активной фазы в более пассивную фазу, применялись другие методы и так далее. Ну, зачем было воевать американцам там, даже вот в холодном таком стиле, когда мы беспрекословно, ну, как вот эти новобранцы-солдаты, на все их требования отвечали, есть и выполняли. А сегодня стали артачиться, перешли в категорию старослужащих, и вот здесь уже значит, возникают проблемы. Так что бояться усиления напряженности какой-то не стоит. Просто и мы задумаемся, дай Бог, чтобы наша власть задумалась об укреплении обороноспособности и безопасности, а с той стороны будут учитывать реальную силу нашу. Будем надеяться, что будет так.
Спасибо, Леонид Григорьевич. Наше эфирное время истекло. Напоминаю, в прямом эфире Народного радио выступал председатель Союза русского народа, генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Григорьевич Ивашов. Вел передачу Игорь Сергеевич Шишкин. До свидания.
До свидания.